Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши передачи, посвященные заболеваниям нервной системы, неврологической школе. Продолжая наши неврологические чтения, я представляю гостя в студии. Сегодня у нас в гостях Юрий Владимирович Демин, врач-вертебролог Центра микронейрохирургии. Добрый день, Юрий Владимирович.
Добрый день, уважаемые слушатели.
И мы сегодня больше сосредоточимся на боли в шее и особенно такой отдельной теме, которую мы раньше не поднимали, это онемение рук. Ну вот, Юрий Владимирович, мы за рамками передачи сказать, что, наверное, интересно будет и онемение ног поднять, потому что симптомы достаточно распространенные, к сожалению, достаточно часто не знают люди, что с этим делать, куда обращаться, что за этим скрывается. Возникает масса вопросов, возникает масса иногда мифов, каких-то неправильных поступков, что не на пользу на самом деле здоровью. Практически любой человек, есть такая статистика, в течение жизни обращается с такими проблемами, испытывает боль в спине. А вот боль в шее, она также часто встречается или значительно реже на самом деле? Вот по вашему мнению, по вашему опыту, как это бывает по структуре вашей работы?
Безусловно. Но здесь нужно принять во внимание то, что боль в спине, имеется в виду боль в поясничном, в грудном отделе позвоночника, вы это имели в виду.
Да-да.
Боль в шее – это также локализация болевых синдромов в шейном отделе позвоночника, довольно часто встречается, я бы сказал, что ее можно поставить на второе место после возникновения боли в области поясничного отдела позвоночника. На третьем месте обычно стоит грудной отдел позвоночника.
А вот симптомы онемения рук, насколько часто беспокоят людей, которые приходят к вам на прием?
Эта жалоба широко распространена, вот, и далеко не всегда жалобы на онемение в области верхних конечностей связаны с шейным отделом позвоночника.
Юрий Владимирович, а вот ситуация, связанная с болью в шее, все ли достаточно просто для того, чтобы вот тиражировать то утверждение, которое, к сожалению, достаточно часто, скажем, какие-то нетрадиционные медицины или люди далекие от медицины говорят, что раз болит шея, значит, все очень понятно, это остеохондроз, и никаких проблем нет. Приходится ли разбираться в этой проблеме, и есть ли там ряд ситуаций, которые не так просто можно интерпретировать врачу, то есть
конечно,
не так просто развитие?
Ну, во-первых, я не согласен с мнением обывателей, что только остеохондроз может быть причиной боли в области шеи. Это не единственная причина, но хотя широко распространенная. Примерно в 70% случаев тех больных, которых мы видим, мы выявляем остеохондроз межпозвонковых дисков и другие проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника в межпозвонковых суставах, в связочном аппарате. Вот. Но 30%, к сожалению, приходится на ряд других заболеваний, среди которых мы часто встречаем опухоли спинного мозга, опухоли позвоночника, встречаем заболевания самого спинного мозга, такое заболевание, как, например, сирингомиелия, гидромиелия широко встречается, благодаря в том числе магнитно-резонансной томографии, мы это довольно часто можем выявлять на сегодняшний день. Ну и более редкие заболевания – это воспаление, заболевания позвоночника, такие как спондилодисцит, спондилит, различные этиологии, вот таким вот образом.
Юрий Владимирович, что должно человека насторожить в отношении того, что вот у него какая-то, ну, не совершенно такой вот, как мы говорим, симптом, не требующий, может, какой-то неотложной помощи, не требующий быстрого обращения к врачу? Что должно настораживать человека, какие симптомы, требующие достаточно быстрого обращения за квалифицированной помощью?
Ну, я бы здесь разделил на быстрое обращение и на обращение в срочном порядке, так скажем, не затягивая ситуацию. Поводом для экстренного, то есть быстрого обращения в течение там, дня или нескольких дней может послужить появление слабости, то есть развитие пареза верхних конечностей или нижних конечностей, или же появление параллельно с этим нарушения тазовых функций, то есть нарушение мочеиспускания и дефекации. Это грозные неврологические симптомы, которые требуют срочного, то есть экстренного, не срочного, даже экстренного уточнения причины их возникновения. И, исходя из этого, уже планируется тактика лечения больного. В срочном порядке, безусловно, нужно обращаться к больным, у которых, например, боль в шее появилась впервые в жизни безо всякой на то причины. И эта боль не проходит более чем в течение недели, например. Либо спонтанно не проходит, либо на фоне приема обезболивающих препаратов она не проходит, то больше недели такому больному тянуть не рекомендуется, ему нужно обратиться к врачу. Опять же, для того, чтобы уточнить, в чем проблема.
Вот в стандартном варианте, Владимир, вот если можно, ну, несколько путей. Один путь, допустим, для человека, который живет в крупном промышленном центре, скажем, в Екатеринбурге, да, второй путь для человека, который живет, скажем, в отдаленном районе, где-нибудь в Свердловской области. Каким образом все-таки человек с болью в шее должен проходить путь медицинского консультирования и обследования на самом деле, вот с этим симптомом, для того, чтобы правильно все это выполнить?
Конечно, человеку, живущему в Екатеринбурге, проще. А живущему в области несколько труднее попасть на прием к специалисту. Но, в принципе, подход, он в любом случае примерно одинаковый. То есть это нужно при наличии просто болей в шее или в спине обращаться к терапевту по месту жительства, или, если есть возможность быстро попасть, то на прием к невропатологу. Вот. Эти специалисты, если они не могут разобраться, в чем причина, они могут выписать направление в специализированный центр, например, в нашей больнице, и с направлением больной может, соответственно, в рабочее время, в рабочие дни приехать и проконсультироваться.
То есть в зависимости от доступности он попадает или к терапевту, к участковому, который собирает общие симптомы, общие анализы. Если есть возможность, если есть невролог, скажем, в районе или в районной поликлинике, то он попадает к неврологу, невролог осматривает, он отделяет, скажем так, состояние, ну, так, если можно сказать в кавычках, серьезное от несерьезных, грозное от негрозных, и дальнейшим путем уже идет специализированный центр, это микронейрохирургия, это центр у нас областной вообще-то, да?
Это центр не только областной, он межрегиональный. То есть больные могут к нам приезжают из других областей, из других регионов нашей страны.
Для того, чтобы попасть, нужен страховой полис, направление?
Да, обычный набор документов, который на сегодняшний день является основным, это направление с места жительства, паспорт и страховой полис.
Страховой полис для того, чтобы уже проконсультироваться. Что-то могут на уровне поликлиники уже сделать, Юрий Владимирович? Ну, я говорю, чтобы люди вообще представляли, какие-то, кстати, планы обследования, какой объем, опасно это или не опасно, и что требуется для того, чтобы первично, скажем, оценить состояние шейного отдела позвоночника.
Безусловно, очень многое можно сделать уже на этапе обычного поликлинического обращения пациента. Это можно сделать общий анализ крови, рентгеновские снимки отдела, шейного отдела позвоночника, провести неврологический осмотр, общий осмотр пациента, и, исходя уже из тех данных, которые будут получены, уже можно сделать многие выводы и, соответственно, определить тактику лечения больного. Это реально, совершенно верно.
То есть, в принципе, большой объем уже вполне возможно сделать на уровне там, районной поликлиники и...
Да. Более того, я бы хотел сказать, что мы всегда требуем, чтобы больной приезжал уже обследованный именно теми методами обследования, которые возможно сделать на этапе амбулаторного обращения в поликлинику по месту жительства.
Юрий Иванович, вот онемение в руках симптом, что под ним может скрываться? И опять же, второй путь, вот после того, как мы разберем, что под ним может скрываться, что, какие специалистов человек должен пройти для того, чтобы действительно подойти к обоснованию причины?
Жалоба на онемение в руках – это, безусловно, жалоба, требующая осмотра невропатолога, потому что это именно неврологическая жалоба. Онемение – это общее понятие. На онемение, когда больной жалуется, он может иметь в виду и слабость в руке, может иметь в виду ползание мурашек, мозжение в какой-то части руки, может иметь в виду нарушение координации в руке. То есть тут необходимо детализировать.
Ну, если, скажем, вот, ну, самый частый симптом, самое частое представление людей, что они понимают под онемением, скажем, это мозжение в руке, да, слабость?
Да, скорее всего, это мозжание, ползание мурашек и снижение чувствительности, например, от прикосновения или от болевых раздражителей снижается чувствительность. Вот в медицине, в частности, невропатологи имеют в виду под онемением, прежде всего, снижение чувствительности.
Под этим что чаще всего скрывается, Юрий Иванович? Именно вот проблемы в шейном отделе позвоночника или в сосудах, или другие какие-то вещи?
Значит, здесь ситуация, конечно, многогранная, многозначная.
Сугубо индивидуально, да, на самом
это
деле?
Проблема может быть не только связана с шейным отделом позвоночника, не только с шейным остеохондрозом и заболеваниями, другими заболеваниями шейного отдела позвоночника. То есть проблемы могут локализоваться и в головном мозге, и на уровне периферических нервов. То есть могут быть выше шейного отдела позвоночника и ниже, на самой конечности.
То есть без комплексного системного обследования здесь ставить диагноз даже приблизительно ни в коем случае нельзя, и люди ни в коем случае даже на уровне заключения первичного о том, что есть остеохондроз, с этим связано не менее в руке, не должны, скажем так, вот...
Безусловно, голословно говорить о том, что все проблемы от шейного остеохондроза, это неправильно.
А вам часто, кстати, приходится слышать такую ситуацию, что вот все проблемы в позвоночнике, на самом деле, я так просто анализирую некоторые нюансы или этюды психологические своей работы, когда приходится слышать, что, значит, все проблемы, да это вообще, наверное, целое, есть такое нетрадиционное течение, да, которое, может быть, поддерживает даже часть таких параспециалистов, которые увлекаются мануальной терапией, о том, что любая болезнь в организме, это идет из позвоночника. Вы встречаетесь с такой ситуацией?
Мы встречаемся, безусловно, но, слава богу, не так часто.
Не так часто. Да. Вот это реальная на самом деле ситуация, сказать, что все, вот из позвоночника, занимайся позвоночником, и все пройдет.
Ну, конечно, нет. Конечно, нет.
То есть, это ситуация далекая от истины на самом
конечно,
деле.
Конечно, это миф своего рода, скорее
своего
всего.
Своего рода миф, который, в общем-то, признавать ни в коем случае нельзя. Юрий Владимирович, вот помимо методики рентгеновского исследования шейного отдела позвоночника по поводу боли в шее, да, что вообще современная медицина, чем еще располагает, какими методиками для диагностики, чтобы люди представляли, что можно в комплексе как бы оценить и какие у них есть преимущества?
Вы знаете, здесь нужно всегда соотносить пользу от современных методов обследования, практическую пользу и данные хорошего, старого метода неврологического осмотра. Без неврологического осмотра прикрепить данные современных методов обследования к пациенту будет неправильным. Это неправильный подход. То есть всегда больной должен быть осмотрен специалистом.
В первую очередь.
В первую очередь, если у него неврологические проблемы, и уже исходя из того, какой вывод для себя сделает специалист, он, соответственно, и назначает уже тот или иной метод обследования, который ему помогает подтвердить тот диагноз, который был поставлен при клиническом осмотре больного. А не наоборот, когда некоторые больные стремятся обойти специалиста и сразу же идут обследоваться, причем проводят массу обследований, совершенно ненужных, вот, и в итоге все равно возвращаются к специалисту.
Для того, чтобы все это оценить, насколько это нужно, да?
Конечно.
То есть стремление, когда, ну, скажем так, более доступны стали такие методики, как магнитно-резонансная томография, да, другие какие-то какие-то методики современные, обойти врача и самому обозначить диагностический путь, они, как правило, крайне дорогостоящие, крайне неэффективны, да еще и в конечном итоге оказываются неприменимыми на самом деле.
Совершенно правильно. Более того, мы часто встречаемся с такой ситуацией, когда даже доктора, но которые не имеются в виду, которые не имеют отношения к позвоночнику, не имеют отношения к неврологии, они сами себе или другие пациенты определяют, что им нужно обследовать, а в итоге получается, что они обследуют совершенно не ту область, не то место, попроще говоря, которое нужно было обследовать. И в итоге ненужные материальные расходы, ненужная трата времени и затягивание, так сказать, собственных страданий.
То есть неврологический осмотр был, есть и будет самым важным шагом
для того, чтобы
определить действительно область, зону обследования, необходимы ли современные методики. Поэтому крайне важно действительно пройти все эти этапы, которые мы говорим, осмотр невролога, скажем, общего, да, потом специалиста,
вертебролога, совершенно верно,
для того, чтобы пройти все эти вещи. Вот этап диагностики мы разобрали, Юрий Владимирович. Возникают вопросы, связанные с лечением и с помощью. Как правило, самые частые и сложные, и спорные вопросы, потому что не всегда, к сожалению, люди выбирают в рамках вот обоснованности лечебной тактики рекомендации врача. Я просто всегда напоминаю эту цифру, и эту цифру достаточно часто вы слышали по опросам Всемирной организации здравоохранения, которая проводилась еще в начале 2000-х годов, по-моему, это 2000-2001 год, и эти данные публиковала газета «Комсомольская правда». У нас в Российской Федерации приверженность, то есть, скажем, любовь или следование нетрадиционным методам лечения, нетрадиционным каким-то рекомендациям, когда лечебные рекомендации дает не врач, а люди, которые около медицины, скажем, распространяющие препараты какие-то, не входящие вот в классическую фармакологию, люди, которые просто в медицине, скажем, не занимаются врачебными какими-то функциями. Так вот, приверженность нашего населения была тогда 78% нетрадиционным методом лечения, нетрадиционным каким-то ориентированным тактикам в медицине. К сожалению, получается, что только лишь всего лишь пятая часть, каждый пятый из уважаемых наших сограждан имели приверженность классической медицине, вот тем этапам, которые мы постоянно практически разбираем в каждой из наших передач, что нужно сделать, как нужно сделать, и пытаемся наметить хотя бы основные тенденции в лечении того или иного состояния. Безусловно, вопросы лечебные мы достаточно часто стараемся с философской точки зрения рассмотреть, потому что под ними, как, к сожалению, нет фундамента, серьезного нет фундамента у нас в России, нет взаимопонимания, нет объяснения. И в этой связи вот после диагностики, естественно, возникает вопрос восприятия лечебных рекомендаций со стороны вот врача-специалиста. Одно дело, врач-специалист может порекомендовать, но мы знаем другое, вторая важная сторона этой медали, как люди это воспринимают и как начинают лечиться. Вот в стандартном варианте, Юрий Владимирович, что предусматривает из себя, ну вот скажем так, наиболее часто распространенное состояние, связанное с болью в шее, остеохондроз, какие лекарственные или лечебные тактики это предусматривает современная медицина по факту эффективности и безопасности?
Я бы хотел сказать, ну, поскольку уж я из центра микронейрохирургии, то, естественно, наш центр занимается не только назначением консервативных методов лечения, но и активно практикуются у нас хирургические методы лечения заболеваний, в том числе шейного отдела позвоночника и заболеваний, вызывающих онемение в руках и ногах, так называемых туннельных невропатий, широко распространенными, среди которых является именно синдром запястного и синдром кубитального канала. Конечно, после того, как будет выставлен окончательный диагноз, больному мы рекомендуем тот или иной метод лечения. Если состояние больного, его заболевания позволяют назначить ему консервативную терапию, мы назначаем консервативное лечение. Ну, при заболеваниях шейного отдела позвоночника, чаще всего проявляющихся болью, либо в самой шее, либо с иррадиацией конечности, мы назначаем группу нестероидных противовоспалительных препаратов, хорошо зарекомендовавшую себя с начала прошлого века. Родоначальником этой группы был исходный диклофенак, но постепенно появились новые препараты, более безопасные, более эффективные. Кроме этих препаратов, мы назначаем препараты, снижающие мышечный тонус, так называемые миорелаксанты, поскольку при заболеваниях позвоночника всегда развивается мышечно-тонический синдром, связанный с гипертонусом мышц, окружающих позвоночник.
То есть мышцы слишком сильно сжаты, да, да. И они не позволяют
позвоночному столбу, с той или с другой стороны, или посередине, мышцы, окружающие позвоночник, начинают спазмироваться, и сам по себе спазм, длительно существующий, он начинает вызывать болевой синдром в шейном отделе позвоночника. Это основные две группы препаратов медикаментозных, направленных на снижение, на снятие и на полное излечение от болевого синдрома. Если же это не помогает, то больному расширяют объем консервативного лечения, подключается физиотерапия, подключается массаж, мануальная терапия может быть подключена, могут быть подключены занятия на специальных тренажерах для шейного отдела позвоночника. Значит, и в совокупности, в течение не одного дня, в течение нескольких недель, может быть, или месяцев, больного удается поставить на ноги.
То есть, Иван Владимирович, вот, делая определенное резюме или заключение, структурируя, могу сказать, что в настоящее время лечение болевого симптома связано, в первую очередь, с остеохондрозом, как наиболее частым состоянием, это комплексный достаточно подход.
Это комплексный подход, который, безусловно. Да, одной какой-то таблетки не существует на сегодняшний день.
И ни одной методики.
Одной методики, которая могла бы полностью взять и вылечить человека. Конечно, существуют, так сказать, случаи, когда массаж помог, или только мануальная терапия помогла, или только прием нестероидных препаратов, но это довольно легкие случаи и не так часто встречающиеся. Вот. В легких случаях такое, конечно, может быть. Но в этих же ситуациях просто ношение, например, воротника шанса или корсета на поясничный отдел позвоночника, просто полупостельный режим
уже помогает
как бы через несколько дней от начала заболевания.
Слава Богу, не все состояния такие тяжелые.
Да, слава Богу, не все состояния тяжелые.
Спасибо. Вот, Юрий Владимирович, мы на прошлой передаче говорили ситуацию в отношении вертебролога. Для того, чтобы стать вертебрологом, человек должен иметь три диплома. Диплом о врачебном высшем образовании, диплом о том, что он специалист-невролог, да, и диплом потом уже вертебролога. Поэтому, конечно же, если у вас есть любые сомнения в отношении той или другой клиники, не будем в частности вот касаться, конечно же, будьте осторожны, ну так, реально скептически смотрите сертификат, смотрите заключение в отношении тех или иных методик и клиник. На самом деле, другое дело, что вот центр микронейрохирургии, который мы неоднократно представляли, это муниципальный центр, межрегиональный центр, центр государственный. Значит, при наличии всех документов, страхового полиса и врача, консультации бесплатные, значит, да?
Да, при наличии вот этих трех документов консультация бесплатная.
Да, мы вообще стараемся в наших передачах рассказывать о наших суперспециализированных, очень хороших центрах, государственных и некоммерческих, то есть те, которые на самом деле могут помочь. И вообще, если говорить уровень медицины, скажем, частной и государственной, то все совершенно четко понимают. В частной медицине в основном сосредоточен сервис, когда, ну, к счастью, там нет очередей в силу, так сказать, оплаты, к счастью, там может быть несколько более высокий сервис, когда, значит, предложат чашку чая или не такая большая количество, в общем, людей на приеме, но все технологии, все суперсовременные методики, поскольку они дорогостоящие, они содержатся в государственных учреждениях, поэтому, значит, качество помощи, квалификация помощи, она в специализированных центрах государственных, это все признают единогласно, она на высоком уровне достаточном. Вы можете проще, наверное, у врача, у которого наблюдаетесь, то есть прежде чем пойти в частную клинику, сходите к государственному местному вертебрологу, да, я считаю, что сходите в поликлинику, у нас есть центр вот микронейрохирургии, подойдите туда, пожалуйста, пройдите там обследование, поговорите с врачом, обсудите эти вопросы тет-а-тет. Я думаю, что это будет правильно на самом деле, потому что все сугубо индивидуально в медицине, и врач, который, кстати, вот на приеме с вами общается, он, наверное, правильно вот все эти акценты расставит за и против тех вопросов, которые вы, в общем-то, расскажете. Юрий Владимирович, вот мазками, когда мы набрасывали вопросы о лечении, возникло огромное количество вопросов. Скажем, вот воротник, фиксирующий воротник на шею. Может ли человек его сам себе подбирать и сам его носить? Вот, скажем, появилась боль в шее, но вот он видит, что там соседу или соседке или кому-то из родственников назначили, и он раз его начинает одевать.
В принципе, такое возможно. То есть, если у пациента возникла боль в шее, он, безусловно, может пойти по тому же пути.
То есть ограничений здесь особо?
Я думаю, что нет. Тут особых ограничений нет. Главное подобрать правильно воротник по высоте шеи, чтобы голова не слишком задиралась и не слишком болталась в этом воротнике. То есть он должен умеренно фиксировать шейный отдел позвоночника, и чтобы было комфортно в воротнике, безусловно. А так это, конечно, можно без даже рекомендации со стороны врача при появлении боли в шее пользоваться воротником шансом.
То есть до консультации, пока человек
доходит до врача.
То есть, конечно же, он может воротничок носить. То есть это принцип покоя, да, я понимаю?
Это принцип покоя, разгрузки шейного отдела позвоночника.
То есть это совершенно не противопоказано, и можно
это... Это не противопоказано, это не навредит никак абсолютно.
Спасибо большое. Вот у нас в письменном виде поступил вопрос: помогают ли ортопедические матрасы и подушки, или это рекламный какой-то миф, вот с вашей точки зрения, как специалиста? Ну, будем брать, наверное, две категории. Людей, у которых, скажем, ничего не беспокоит, является ли это профилактикой, скажем, каких-то явлений остеохондроза. Ну и вторую составляющую, если можно, помогает ли это людям уже с проблемами, скажем, с остеохондрозом в шейном отделе позвоночника?
Ну, для здоровых какой-то элемент профилактики, безусловно, существует. Поскольку во время сна позвоночник в шейном отделе, в поясничном, в грудном располагается в физиологически правильном положении, сохраняются изгибы позвоночника. Вот. А для больных это, естественно, элемент лечения. Это один из элементов в комплексном лечении заболевания позвоночника. Вот мы рекомендуем носить помимо ортопедических матрасов и воротников, и подушек корсеты различного характера, корректоры осанки при заболеваниях позвоночника, потому что это помогает.
То есть это важная совершенно
составная часть в лечении особенно хронических заболеваний позвоночника.
Вот насколько корректен мой вопрос, не знаю. Вот как вы считаете, все ли, вот, ну вот есть, наверное, огромное количество рекламы там по ортопедическим матрасам, там по ортопедическим подушкам. Мне кажется, сейчас любой производитель с легкостью может взять и написать там ортопедическая подушка. Или это вещи, которые, скажем, в аптеке приобретаются или в специализированных каких-то центрах? Вот какие-то.
Я бы рекомендовал приобретать все это в специализированных центрах, безусловно, потому что, ну, вот я сам на своей практике встречался, когда больным продавали в каких-то магазинах, на базарах подушки, которыми назывались ортопедические. Да. Но на самом деле при расспросе больного оказывалось, что это какая-то подушка, засыпанная гречневой крупой или еще какими-то, так сказать, мелкодисперсными составляющими, и ничего ортопедического в ней при этом... То есть сами размеры размеры подушки, это еще не значит, что подушка ортопедическая.
А существует огромное количество мифов, когда любую, так сказать, вот фитюлечку, да, так сказать, вот изобрел какой-то производитель и, конечно, красиво дописывает. То есть это все нужно приобретать все-таки в специализированных медицинских,
безусловно,
технических.
Безусловно, в специализированных лучше центрах, сертифицированных центрах, где есть сертификация на ту продукцию, которая продается. И я бы к этому мифу еще отнес то, что хорошая ортопедическая продукция, она не может быть дешевой. Это несовместимо. Абсолютно.
Юрий Владимирович, вот ваши комментарии по поводу вот такой ситуации. Захожу, значит, в одну из, просто не по медицинским делам, в одну контору, так ухом слышу, что, значит, вот в офис пришел массажист, и он всех вот в офисе массажирует, все, так сказать, в восторге, потому что замечательно. Вот вопрос в чем? То есть можно или, ну, или нужно ли, правильно как сформулировать, делать массаж всем, опять же, на две категории. Людей, у которых нет проблем, и людей, у которых, ну, скажем, есть проблемы боли в шее. Это первый вопрос. И второй вопрос, скажем, все ли массажисты, которые бегают по офисам, то есть они имеют право, скажем, делать этот массаж. Это отношение общее. Массаж вот так вот. Можно ли всем и вся делать?
Конечно, нет. Конечно, всем и вся этого делать не нужно. Вот. А если к вам в офис пришел массажист, то, безусловно, нужно поинтересоваться историей этого массажиста как профессионала. То есть, есть ли у него соответствующие документы хотя бы, где он учился и откуда он вообще пришел. То есть, есть на сегодняшний день массажисты, которые прошли курсы массажа.
Это 2-4 недели, я даже какие-то объявления видел.
При этом они ранее вообще нигде не работали, они не имеют никакого медицинского образования. Есть такая категория массажистов, я с этим тоже сталкивался, причем напрямую. Есть массажисты, безусловно, квалифицированные, с большим стажем работы, но лучше всего, безусловно, массаж делают, конечно, врачи, которые, ну, занимались мануальной терапией, массажем всю жизнь, как бы вот это, безусловно, высший уровень, так скажем, в этой, так сказать, стихии. Вот. И делают массаж средний медицинский персонал, который переучился, так сказать, и занимается.
Ну, как вы считаете, наверное, все-таки еще и второй фактор может быть вредность массажа, когда у человека что-то заболело, да, вот он не поставил диагноз, не сходил к неврологу, вот он теряет время, он массирует, да, значит, там какую-то область, ему то лучше, то хуже, а в результате ни диагноза, ни какого-то вот комплексного лечения.
Безусловно, так подходить не надо, то есть под одну гребенку не надо всех людей ставить, что всем показан массаж. Это далеко не всегда. Особенно, например, в периоде обострения или впервые возникшего или хронического заболевания позвоночника мы массаж не рекомендуем делать. Это вызывает обострение, ухудшение, затягивает выздоровление. Вот. И мы нередко сталкиваемся с тем, что именно в период обострения пациенты стараются обращаться к массажистам, но потом все равно приходят в поликлинику.
Даже еще с ухудшением.
И с ухудшением, да.
И еще и лечение
затягивается. Безусловно. Массаж обычно безвредно, то есть без ухудшения можно делать больным, у которых диагностирован мышечно-тонический синдром, то есть синдром, связанный со спазмом тех или иных мышц. И вот на эти мышцы в определенных точках делается массаж для того, чтобы расслабить эти мышцы. Это вот основная точка приложения массажа. Улучшить кровообращение в спазмированной мышце и ее расслабить.
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях Юрий Владимирович Демин, врач-вертебролог Центра микронейрохирургии, который располагается на базе городской клинической больницы номер 40. Мы сегодня говорили о боли в шее, о боли в спине и об онемениях рук, и постарались рассказать вам, как лечиться и как к этому относиться. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.